Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Так говорит сам Христос в евангельском эпизоде, когда он изгоняет торгующих из храма ветхозаветного. Это цитата, Господь цитирует сам Священное Писание, еще ветхозаветное. И сам этот эпизод, он, конечно, достаточно характерен, потому что ветхозаветный храм, он имел особое устроение в жизни народа израильского. Это был в то время единственный храм в мире, которому воздавалось поклонение единому Богу и не приносились жертвы идолам. И поскольку это был единственный храм ветхозаветный, то те жертвы, те праздники, которые совершались в этом храме, они порой собирали народы израильские, иудейские с разных концов мира. Были так называемые иудеи рассеяния, которые старались по возможности не реже, чем раз в год, в особенности на праздник Пасхи, бывать в этом храме. И, конечно, это был особый промысел Божий. Ветхозаветный храм, храм Соломонов, воссозданный после Вавилонского пленения. Он продолжал обустраиваться, благоукрашаться. Вот. Но по прошествии 40 лет после событий, связанных прямо с евангельской историей, с проповедью самого Христа, с его распятием и воскресением, этот храм был разрушен римлянами, которые, восставший Израиль, взяли военным таким приступом Иерусалим, и этот храм перестал, в общем, до сего времени иметь место быть с тем еще ветхозаветным культом и ветхозаветными жертвоприношениями. Является храм новозаветный. Характерно, что ко времени воцерковления Римской империи, начиная, как мы знаем, с IV века, Церковь за основу храмового такого строительства, за основу именно храма, где совершается богослужение, совершается литургия, берет за основу, в общем-то, фактически базилику. Базилика – это в таком архитектурном общественном отношении место для общих собраний. Там, по тому или иному поводу, в тех или иных населенных пунктах границы Римской империи – это именно были здания, предназначенные для таких чисто общественных каких-то собраний и заседаний. И в отличие от ветхозаветного храма, как мы понимаем, новозаветный храм, он распространен по всему миру, потому что там, где собираются верующие во Христа, у чаши Христовой, там и полнота возможная по вере, единство с Господом. Если мы причащаемся от одной чаши, значит, мы и едины. Но чаша это не только имеет значение, в каком храме именно, а в принципе, когда совершается божественная литургия в тот или иной день, в тот или иной день, независимо от там, часовых поясов, мы причащаемся все христиане, все православные, можно сказать, от одной чаши одному и тому же Христу. То есть, очевидно, действительно, разница между ветхозаветным единственным храмом и новозаветным храмом, который благодаря причащению к одному Христу делает нас едиными, словно бы причащающимся от одной чаши. Чаша, она одна в этом смысле. И здесь на самом деле не имеет такого серьезного значения, каков тот храм, в который мы приходим причащаться от чаши Христовой. Ну, каковы его размеры, каково его убранство, кем писаны иконы, или это вообще, можно сказать, таким типографским образом отпечатанные вот в наше время, вот, позолочены купола или медью покрыты, или титановым сплавом, не имеет никакого принципиального значения. Хотя, конечно, очевидно, что храмовая архитектура, она получила очень такое действительно серьезное развитие, начиная именно с IV века в особенности. А до этого стоит заметить, что христиане, они собирались в собрания в разных условиях. Кто в катакомбах, кто по домам, кто, может, уже в каких-то зданиях, которые начали приспосабливаться под литургическое именно собрание. Но первоначально это вообще не имело решающего значения. Ветхозаветный храм стал отходить в прошлое, а новозаветный храм, он рождается именно из самой практики собраний христиан вместе в том или ином там, народе, обществе, населенном пункте, семье, вот, возле хлеба, как тело Христово, и чаши благословляемой, именно как чаши Христовой. Вообще в этом, наверное, есть какой-то, можно сказать, свой парадокс такой, вот, достаточно большой в своем роде, потому что действительно, с одной стороны, не имеет решающего значения, каков именно храм по размерам, по убранству, а с другой стороны, уже с тысячелетием, даже не одним, сам по себе храм начинает восприниматься, ну, как вот здание церковное то или иное, как нечто такое, в общем, самозначимое. Храм при этом может иметь уже какую-то историческую, культурную, там, архитектурную ценность, как мы понимаем. Вот. Масса храмов на территории нашей страны была разрушаема, потом восстанавливаются и строятся новые. Поехать куда-нибудь в глубинку, мы увидим разную картину, где-то храмы восстанавливаются, а где-то они пребывают в запустении. Или где-то уже, видимо, совершается литургия, но храм будет такой обшарпанный, с каким-нибудь крестиком простым, без всякого, может быть, еще позолоченного там или какого-либо купола. Очевидно, что уже, да, литургия совершается, но средств на восстановление пока не нашлось. На самом деле, от чего это зависит? Зависит от собрания церковного, зависит от самого народа, особенно в глубинке, в том или ином населенном пункте, находятся ли те, кому храм нужен. Часто это бывает так, что это вообще люди порой какие-нибудь дачники приезжие или приехавшие, именно сбежавшие там из городов и возживавшие пожить на земле. И такие вот иногда бывают активные люди, которые начинают пищись о том, чтобы храм местный был восстановлен. Там обращаются к архиерею, начинают производить сбор средств, просят священника, и тогда вот, да, храм начинает воссоздаваться, потому что начинает воссоздаваться какая-то литургическая жизнь. А бывает, что и не находится таких людей, и храмы эти уже и не подлежат фактически восстановлению, потому что там и молиться некому, и причащаться особо некому. А если бы кто-то и хотел, может, там пара-тройка людей, которые оказываются не в силах послужить восстановлению храма. То есть, на самом деле, как бы мы не были привязаны к самой храмовой архитектуре, все-таки можно сказать, что здание церковное, храмовое, оно не самозначимо. Оно значимо абсолютно тогда, имеет абсолютную значимость, когда действительно есть ищущие общение с Богом, ищущие причащение, ищущие исполнение евангельских заповедей. Если таковых не находится, или таковые в народе вообще настолько оскудевают, мы видим, что Господь попускает того, что храмы бывают сокрушаемые и оскверняемые, хотя сам Бог поругаем не бывает. И вот ветхозаветный храм, почему еще Господь указывает на то, что вы сделали вот, собранием разбойников? Там, конечно, были свои тонкости, тоже нюансы. Там ходила своя внутрихрамовая монета, без изображения императорского лика, так сказать, идола вот, имперского, потому что считалось, что нельзя приобретать жертвенных животных на монету, которая изображение императора имеет. Это идолопоклонство. Поэтому внешняя монета менялась в ветхозаветном храме на внутреннюю, так сказать, благочестивую. Естественно, это был уже обменный пункт. Естественно, уже только на одном этом, так сказать, обменном курсе миновщики, а не только продающие жертвенных животных, они делали себе немаленький барыш. Ну, то есть коммерция достаточно хищническая была налицо. Нельзя сказать, что мы абсолютно свободны от духа тоже какой-либо коммерциализации, хотя бы уже потому, что начиная с, ну, с начала там, 90-х годов, дух сребролюбия – это тот дух, который активно борет нас, наш народ, и церковь тоже нас, как церковь. Вот, потому что это дух материального развития, поклонения материальным ценностям, которые с Запада активно внедряются. А святые отцы говорят, что дух сребролюбия есть дух Антихриста. Вот. Но проблема здесь не только в том, что сам по себе этот дух, он является таким духом, который в наше время является, в свою очередь, наиболее искушающим нас. Вообще, само по себе, можно сказать, строительство, восстановление церкви очень сильно оказывается в наше время связано именно вот с восстановлением храмовых стен. Это уже традиционно так, действительно, не одно столетие, даже не одно тысячелетие получается. И на это действительно требуются большие средства. И, наверное, в первую очередь, самые большие усилия последние два десятилетия или даже четверть века были употреблены именно на это, употребляемые. А на самом деле, конечно же, нужно не забывать о том, что истинный храм Божий – это сам человек. Святитель Феофан Затворник в толковании вот на этот эпизод изгнания торгующих из храма говорит, что гораздо более важно на самом деле не быть вертепом разбойников, такой торговой тоже, можно сказать, точкой внутри себя, в том числе, если мы находимся в храме. Что имеется в виду? А что пришли мы в храм помолиться, и часто после нескольких, может, минут какой-то более-менее серьезной, внимательной молитвы нас начинают расхищать помыслы. Мы в этом смысле превращаемся сами часто в вертеп разбойников, потому что помыслы разбойничьи. Дьявол приходит со своими разбойничьими помыслами, и мы легко в этой мысленной брани себя отдаем на откуп вот этому расхищению. То есть вместо того, чтобы внутренне тоже быть домом молитвы, мы легко внутренне становимся домом тоже разбойников фактически. Потому что помыслы чаще всего на нас нападают далеко не самые благочестивые. Как бороться с помыслами – это, можно сказать, отдельная тема, можно почитать у святых отцов. У них на эту тему много сказано. Без молитвы, без краткой молитвы, без Иисусовой молитвы с помыслами не справиться. Бесполезно их пытаться даже как-то распутывать, решать, что откуда пришло, куда, почему ушло. Еще больше запутаешься и с ума сойдешь. Вот. Ограждать себя можно от помыслов мысленной брани только именно молитвой, обращенностью к Богу, просьбой Его помочь с этим справиться. Своими силами, с этими разбойничьими помышлениями справиться нельзя. Но для этого нужно ставить саму эту цель – взыскание помощи Божией. Ставить цель самими быть храмом. Вот. Потому что дело, опять же, не в размерах стен, в которых мы молимся. Как такой характерный пример, на Крайнем Севере в одном месте существует приход, и первоначально он ютился в маленьком доме, таком молитвенном. Вот. Ну, тоже совершалась литургия, вот. И ничего, литургия, все осуществлялось без особых проблем. Наконец построили большой храм в этом населенном пункте. Но тут же возникла проблема. Отапливать маленький небольшой дом было несложно. А на том Крайнем Севере отапливать большой храм казалось гораздо сложнее, потому что для этого понадобилось довольно много средств, которых у настоятеля и у прихода не доставало. А в это время еще сменилась администрация местная. Предыдущая администрация была доброжелательна и готова была предоставить различные льготы, в том числе по коммунальным этим платежам, там, отоплению. А следующая была не такая доброжелательная и отказала в льготах. И существование храма прекрасного, большого, хорошо убранного оказалось под таким вопросом, оказалось большой проблемой, потому что не находилось средств, приход не очень большой, там, местное население, оно еще и в большей степени там даже не православное такое, северное языческое. Вот. И как обеспечивать храм без всяких там проблем с духом коммерциализации, а просто элементарно, как храм, оплатить его существование, отопление, оказалось именно большой проблемой. Это не к тому, что мы не должны родить о строительстве большего количества храмов. У нас, как говорится, и нет уже другой традиции ютиться по каким-то литургически неподобающим помещением. Вот, и сама традиция действительно русской церкви, есть еще и традиция уже, опять же, 1000 лет с лишним и доброго такого храмоздательства. Но надо не забывать, что любой храм и его благоукрашения, они должны служить прежде всего не тому, чтобы просто храм украсить, а тому, чтобы души тех людей, нас, которые порог храма переступают, были благоукрашаемы истинно благодатью Божией и спасались бы мы. Тогда действительно храм и храмовые стены будут иметь свое должное абсолютное значение. Господи, помоги нам в этом. Аминь.